Глава 8. Соблазнение по-книжному. От трапезы в теплой компании родственников удалось отвертеться. Я вернулась в пустой номер, заказала еду и, почитывая вестник, принялась ждать возвращения Филиппа. Время до встречи с бывшими соседками незаметно приближалось. Любопытные колонки в газете закончились, в расход пошли светские сплетни и даже некрологи. Последние оказались интереснее. В них не обсуждали мое свадебное платье. Обед остыл. Солнце в окне утеряло пронзительную полуденную яркость. Тени переместились с одной стороны гостиной на другую. Филипп не появился. Я поглядывала на часы, прихлебывала холодный чай и нешуточно дергалась. Здравый смысл подсказывал, что дурные вести приходили очень быстро, но воображение оказалось безудержным. В моих мыслях мужа три раза пронесли на носилках по склону. В последний раз он был с головой прикрыт простынкой. От страшной фантазии я в панике вскочила со стула, грохотом сполошив задремавшего в клетке леймара, и рванула в гардеробную за плащом. На полпути меня остановил тихий и тревожный стук. Удивительно, как сердце не остановилось. За дверью обнаружился коридорный. Выглядел он похоронно серьезным, и я решила, что пора впадать в панику.
Господин Торн.
«Он жив?»
И просил передать записку.
С невозмутимым видом тот протянул сложенное аккуратным конвертом и запечатанное оттиском мужниного большого пальца письмо.
«Экипаж уже готов и ожидает у главного входа».
Сохраняя непроницаемую мину, дескать, совсем не оконфузилась, я поблагодарила посланца и, закрыв дверь, немедленно развеяла защиту на письме. Белый шероховатый лист с гербом гостевого дома раскрылся сам собой. Филипп, как обычно, был скуп на слова, словно отрывал их от сердца, и неприлично сух во фразах. Деловым тоном заявил, что у него возникло срочное дело, и пообещал приехать в чайную позже. Кусая губу, я три раза перечитала короткое послание, пытаясь отыскать в нем тайный смысл, и уговаривала себя не обижаться. Разве жена со стажем в 4 дня, взятая замуж по договору, имеет право на разочарование из-за какой-то встречи с совершенно незнакомыми Филиппу девицами? Посему получалось, что никаких прав не имелось. А обида все равно созрела и вернулась мне ноющей болью в груди. Чайная встречала гостей переливчатым звоном колокольчика, гирляндами с мелкими разноцветными огоньками, обвивающими деревянные подпоры, и уютным запахом горячего медового бисквита. Стянув с головы капюшон, я поздоровалась с улыбчивой хозяйкой и услышала голос Верены.
«Тереза, мы здесь!»
Подруги сидели за большим столом в компании молодого мужчины в клетчатом пиджаке и двух наших бывших соседок по этажу. Присутствие последних, прямо сказать, сильно удивляло. Во время учебы Верена ссорилась с обеими, как не в себе. Конфликт начался из-за неподеленного на всех парня. Но, похоже, окончание пансиона примирило даже заклятых соперниц. Как ни в чем не бывало, они вместе приехали на горнолыжный курорт. Пристроив плащ на рогатую вешалку у двери, я попросила хозяйку принести ромашкового чая с медом и направилась к столу. Приветствие получилось неловким. Кира, ничуть не изменившаяся за последние полгода, разве что обрезавшая волосы по подбородок, тихим голосом представила жениха. Его звали Арнольд, и он не потрудился поменять вальяжную позу, чтобы ответить на знакомство рукопожатием. Я постояла как на паперти и в конечном итоге с дурацким видом сжала кулак. В свете магической лампы на безымянном пальце блеснуло изящное кольцо, приковавшее взгляды присутствующих. Кира восхищенно вздохнула. «Какое красивое кольцо!» Арнольд все-таки поднял руку, словно прилипшую к спинке невестиного стула, чтобы раздраженным жестом провести ладонью по гладко зачесанным назад волосам. «Да, сейчас делают достойные имитации», — с умным видом протянула одна из бывших соседок по этажу. И вроде ничего не сказала плохого, а все равно понятно, что отвесила гадость. «Это свадебный подарок», — устраиваясь за столом, сдержанно отозвалась я.
«Я говорила девочкам, что у тебя очаровательный муж».
«Очень представительный», — прочирикала Верена.
«Еще и щедрый. Помню, с каким энтузиазмом он стоял за пирожками».
Невольно вспомнился Филипп, стоящий в очереди. От него за милю разило богатством и энтузиазмом потратить это богатство на изыск народной кулинарии.
«А он не приехал с тобой?»
Вторая соседка по этажу даже чуток привстала, стараясь разглядеть входную дверь. Видимо, на тот случай, если пропустила торжественное появление моего мужа. Я сама невольно оглянулась через плечо. В итоге хозяйка помахала мне рукой, давая понять, что скоро принесут заказ, и пустой стол заполнится чайничками с горячим питьем. Филипп будет попозже. Его задержали дела.
«Какие могут быть дела в медовый месяц?» — не унималась она.
«Срочные», — коротко ответила я.
«А я никуда не отпускаю Кириллу одну», — с важным видом заявил Арнольд, назвав невесту полным именем,
которое она, к слову сказать, страшно не любила.
«Женщина должна быть под присмотром своего мужчины. Вы вечно попадаете в неприятности, стоит отвернуться».
Неуместный выпад был встречен дружным молчанием женского коллектива. Наверное, будь с нами будущая свекровь Киры, она добавила бы, дескать, особенно в неприятности любят попадать обрученные невесты. Почему-то в голове нравоучительное замечание прозвучало голосом Марджери Торн. «А на медовый месяц мы решили съездить на малую родину к Арнольду», охотно поделилась свадебными планами Кира. «Правда, Арнольд? У его мамы дом в 3 часах езды от Освейского озера».
«Зачем тратить кроны на курорты, если совершенно бесплатный курорт под носом?» — согласился он. «В жизни, дамы, надо придерживаться принципа осознанности трат».
«Но Арнольд очень любит лыжи», — добавила Кира, видимо, пытаясь объяснить, почему на горнолыжном сиале принцип осознанности забуксовал. «Целый день сегодня пропадал на склоне. Мы с его мамой прекрасно провели время вдвоем. Жаль, ей занемоглось перед самым выходом,
она бы вам непременно понравилась.
«А чем занимается твой муж?»
— снова пристала вторая соседка. Имя ее никак не удавалось вспомнить. Первую-то звали Марта, а вторая совершенно выпала из памяти.
«Семейными делами»,
— с нервной улыбкой ответила я.
«Он стряпчий, что ли?» — оживился Арнольд.
«Филипп из магического рода и унаследовал семейные... дела». Почему-то последнее прозвучало очень странно. Наверняка все догадались, что супруга понятия не имеет, чем занимается ее дражайшая половина. Или скрывает, потому что ее муж широко известный в узких кругах мошенник.
«Разве ты вышла замуж за мага?»
— искренне удивилась Верена, как если бы он действительно был аферистом.
«Никогда бы не подумала». «Почему?»
Вместо меня удивилась та самая вторая соседка по этажу.
«Руфь, ты такая странная! Верена же рассказывала, что он...»
Марта осеклась и бросила на меня быстрый взгляд.
«Как тебе замужем, Тереза?»
Еще не распробовала. Насторожившись, попыталась отшутиться я. «Мы только обвенчались».
«Но ты наверняка очень счастлива», — подхватила Кира. «У тебя ведь было столько планов после пансиона. Ты хотела поступить в Академию судебного заступничества и защищать права... Кого ты там думала защищать?»
«Защитников зверюшек», — не без ехидства подсказала Верена. И неожиданно вышла замуж.
Ради благосклонности директрессы пансиона она тоже пыталась вступить в наш клуб и, так сказать, разделить убеждения. Но охота на женихов оказалась азартнее.
«Планы на то и планы, чтобы меняться».
Я нервно поерзала на стуле, признаться не понимая, почему оправдываюсь. К счастью, разговор пришлось прервать. Хозяйка с помощником, крепким и высоким парнем в рубашке с закатанными рукавами, принесли подносы с заказом. Верена тишком ему подмигнула. У подавальщика дрогнула рука, когда он ставил на скатерть чайник с горячим напитком. Остальная сервировка прошла без сучка, без задоринки.
«Уважаемая!»
Арнольд щелчком пальцев остановил хозяйку и указал на блюдо с нарезанным медовым бисквитом.
«Запишите это на мой счет. Я сегодня угощаю дам».
«Конечно, господин», — улыбнулась она.
«Только не перепутайте. У меня черный чай и бисквит. Не припишите там лишнего».
Он приглашающе обвел стол рукой.
«Не стесняйтесь, девушки».
Теперь все, кроме Киры, стеснялись угощаться и просто прихлебывали чай. Даже бойкая Верена, обычно стеснительностью не страдавшая. Постепенно девушки разговорились. Выяснилось, что Марта служила личной помощницей у какой-то великосветской дамы. Руфь, самая любопытная из девичьей компании, была писарем в конторе. А Верена жила в свое удовольствие, пока родители давали кроны. Но ручеек что-то быстро иссякал. «Я устроилась в женскую гимназию учителем словесности», — поделилась Кира. Но Арнольд настоял на отставке. Подготовка к свадьбе занимает много времени.
«Кирилла, зачем ходить в услужение у чужих людей, если у тебя будет муж?»
Не скрывая раздражения, вопросил он. Видимо, спор у будущих супругов был давний, но Арнольд брал нахрапом. Перезвон колокольчика над входной дверью пришелся как раз на натужную паузу, возникшую за столом.
теплом зале повеяло холодным сквозняком. Сотрапезники повернули головы и вдруг начали меняться в лице. Все, даже Кирилла. Арнольд тоже чуток поменялся. Невольно я обернулась, чтобы посмотреть, кого они с таким энтузиазмом изучают, и обнаружила собственного мужа, отряхивающего с непокрытой темноволосой головы быстро тающий снег. Признаться, я думала, что он вообще не появится, и даже испытывала некоторое облегчение, но Филипп был здесь и ярким пятном выделялся на фоне простой обстановки. Мужчина из другого мира, где ели с тончайшего фарфора, пили благородные вина и покупали украшения по цене драконьего крыла. Все в нем кричало о несоответствии жизни простых королевских подданных. Впервые я увидела будущего мужа на портрете, присланном от свахи вместе с приглашением к официальному знакомству. На цветной карточке, сейчас потерянной где-то в недрах теткиного дома, он до смешного походил на главного героя любовного романа с книжной полки Лидии. В смысле, выглядел привлекательным, высокомерным мерзавцем. А позже, когда уверенной походкой он вошел в гостиную мадам свахи, то показался ошеломительным, красивее, чем на портрете. Больше всего завораживало его умение заполнить собой абсолютно все пространство, хотя комната была отнюдь не похожей на тесную каморку. Филипп бросил в нашу сторону холодный оценивающий взгляд, поприветствовал сдержанным кивком. У меня в груди вдруг резко кольнуло. Когда он направился прямиком к хозяйке, я повернулась к столу и плеснула из чайничка в опустевшую кружку питье. Длинный носик звонко ударился о тонкий край и в ушах почему-то зазвенело. «Кто это?» — прошептала Руфь. «Филипп», — как в хмелю пояснила я. Нервно прихлебнула чай и сосредоточенно разжевала попавшие на язык лепестки ромашки. В общем, и выпила, и закусила. А голова все равно не прояснилась, сердце не успокоилось, в животе по-прежнему щекотало. Знаете, лекари врут, что ромашка — хорошее успокоительное средство. Ничуть не помогло. «Какой Филипп?» — уточнила Верена. «Мой», — коротко обронила я, ощущая на языке странный привкус от этого непривычного слова «мой». Или, может, не стоило жевать ромашковые лепестки? Верена моргнула. Казалось, она ждала появления престарелого господина, из жалости взявшего под крыло сиротку с сомнительным образованием и скромным приданым. А по факту получила Филиппа. «Теперь я понимаю, почему ты скоренько поменяла планы», — пробормотала Марта. Приближение мужа я ощутила буквально лопатками. На плечо легла его ладонь.
«Тереза?»
тихо произнес Филипп, заставив меня поднять голову.
«Прости, что опоздал».
Я посмотрела в холодные глаза. В лицо вдруг ударила кровь. Что, помогите мне, святые заступники, не упасть лицом в ягодный джем, добавили в невинный ромашковый чай. Сердце, зараза, так и бухало. «Но ты уже здесь», — прошелестела я, словно со стороны слыша в собственном голосе низкие чувственные интонации. Он уже успел избавиться от верхней одежды. Подозреваю, пальто пристроил на вешалку помощник хозяйки, не позволив высокородному господину напрягаться.
«Я обещал», — ответил он
и, разорвав зрительный контакт, обратился к моим соседкам, ко всем одним махом.
«Добрый вечер, леди!»
Наваждение исчезло. Я вернулась в теплый зал чайной, где знакомые по пансиону, которых язык не поворачивался называть подругами, синхронно кивнули на приветствие, словно попав под гипноз рыночного афериста.
«Арнольд!»
Жених Киры встал со стула и, подавшись вперед всем телом, протянул руку. Филипп вел себя безукоризненно. Он представился, небрежно опустив фамилию, и ответил на рукопожатие. Казалось, что, как в детской сказке, горные духи сумрачного пика своровали надменного мага в шестом поколении, а вместо него отдали очаровательного двойника, слепленного изо льда. И сейчас это лучшая версия Филиппа Торна, источавшего дружелюбие, растает от тепла. Перед ним поставили высокую кружку с кофе, куда влезло не меньше полпинты ароматного напитка. Хотя в меню, написанном аккуратными литерами на грифельной доске, кофе вообще не значился. Но стоило моему мужу появиться в пространстве, как мир словно начинал вращаться вокруг него. Завораживающее, признаться, зрелище. Всем девушкам принесли тарелки с наборами маленьких разноцветных пирожных. Мне поменяли чайник с ромашкой, и, наконец, бурление пространства прекратилось. Только в кружке у мужа ложка сама собой размешивала кусок колотого тростникового сахара. Его любовь к подслащенному кофе — это не соответствие главному герою любовного романа из библиотеки Лидии, вызывало во мне уважение. Сразу видно, что мужик плевать хотел на книжные каноны.
«Филипп, мы вас представляли совсем другим», — вдруг брякнула Марта.
«Неужели?»
Муж посмотрел на нее с вежливым интересом, как 4 дня назад смотрел на меня, а еще на оленьи рога над нашим камином. Очень его, помнится, заинтересовали эти рога. Или же праздничный фонарик, свисавший с рога на серебристой нити. Мы каждый раз думали его снять, но вдруг приближалась ночь смены годов, и фонарик оказывался к месту. Он висел и пылился 7 лет, не меньше.
«Марта, ты что несешь?» — шикнула Верена.
«Правду!» — тихо огрызнулась она. «Просто ты сказала, что он похож на полосатые чулки», — добавила Руфь, вступаясь за лучшую подругу. Верена пошла красными пятнами.
«Что плохого в полосатых чулках?» — с искренним интересом уточнил Филипп.
«Наверняка вспомнил шерстяные чулки», которые я распихала по карманам платья в первую брачную ночь.
«Они ведь нелепые», — подсказала Марта.
«Неужели?» — он улыбнулся. «Сам не ношу, но Терезе нравятся».
Пришлось выразительно кашлянуть, дескать, уважаемый супруг, ваша очаровательность тоже должна знать берега.
«Филипп, так вы поддерживаете ее начинание?» — оживилась Кира. «Сколько знаю Терезу, она всегда была идейной. Даже в Академию судебного заступничества хотела поступить. Представляете, как мы удивились, когда узнали, что она предпочла замужество?»
«Что ж эта Академия? Ей покоя-то не дает!» Муж бросил на меня быстрый взгляд, но ответить не успел. Арнольд болезненно сморщился и буркнул.
В этих ваших академиях, дамы и леди, забивают головы разными глупостями. Поверьте, главная миссия нормальной женщины — заботиться о муже и обеспечивать ему комфорт. Мужчина для чего женится? Чтобы после тяжелого дня на службе его кто-то встретил у двери и подал тапочки. Так ведь, дружище Филипп?
Удивительно, как у дружища не задергался глаз от панибратского обращения. Но бровь-то вверх поползла. Еще уголок рта. Взгляд слегка похолодел. В общем, Филипп на секунду вернул свое обычное состояние, доказав, что горные духи не подменяли его ледяным двойником и все сказки — выдумки для детишек.
«Может, вам, Арнольд, завести собаку?» — с полуулыбкой спросил он. «Тереза как раз пристраивает зверюшек в добрые руки. Она вам непременно что-нибудь посоветует». «А как же наследники?» — не услышав насмешки, спросил тот. Словно вполне серьезно рассматривал плюсы сообразительного домашнего питомца перед супругой. «Мужчина обязан оставить после себя потомство!»
«Да, детей в таком случае не получится», — с невозмутимым видом согласился Филипп.
«Мы, наверное, уже поедем, пока дороги не завалило снегом», — принялась прощаться я. «По-моему, нет предлога лучше, чтобы сбежать от неприятной компании, чем дурная погода. Благословите, святые заступники, бога снега!»
«Леди, заказывайте чай и сладости», — поднявшись, предложил Филипп. «Все уже оплачено, так что ни в чем себе не отказывайте».
У Арнольда прямо в розетку с джемом с вилки соскользнул кусочек бисквита. Прощались скомканно и быстро, словно сильно опаздывали на драконий дилижанс. Поспешнее, чем позволяли приличия. Нам пообещали прислать приглашение на свадьбу и вообще нанести визит. Как можно скорее. Я почти подавилась на вдохе, но Верена выскочила из-за стола и обняла меня, хотя даже перед отъездом из общежития просто махнула рукой. Дескать, прощайте, бывшие соседки, век вас не видеть. Век неожиданно длился всего полгода. Под звон колокольчика мы с Филиппом вышли из чайной. На улице снежило. В воздухе мягко парили крупные белые хлопья. Казалось, будто в приглушенном фонарном свете парят невесомые перья с крыльев зимней птицы, и, если верить сказкам, пролетающей над королевством в ночь смены годов.
«Твоя соседка на нас смотрит», — проговорил Филипп.
Невольно я обернулась и заметила в окне Верену. Вообще-то она пряталась за занавеской, но как-то заметно, не по-шпионски. Пойманная на слежке, она энергично помахала рукой. Пришлось помахать в ответ. Клянусь, столько наигранного дружелюбия мы не проявляли даже во время соседства в общежитии. «Могу представить, с какой охотой они сейчас перемоют нам косточки», — хмыкнула я. «Мы еще от двери не отошли, а у меня под капюшоном уже уши горят».
«Думаешь, поддерживать с ними связь?» — полюбопытствовал он.
«О, нет! Не после этой репетиции вечера встречи выпускниц. Между бисквитом и твоим триумфальным появлением я вдруг вспомнила, почему в сентябре отказалась от официального приглашения навестить пансион».
«Триумфальное появление?» — хмыкнул Филипп.
«Ты просто стоял далеко и не видел их лиц».
«Я видел».
«Дорогой супруг, твоей скромности сейчас устыдится снег и начнет таять», — принялась подтрунивать я. «Нам всем грозит наводнение. Даже я чувствую себя неловко, что неожиданно похвасталась мужем».
«Мужьями хвастают?» — хмыкнул он.
Я расплылась в улыбке, но вдруг вспомнила острое волнение, которое сама испытала при появлении Филиппа в чайной. Он был демонски хорош, и сердце проделывало немыслимые, вредные для здоровья фокусы. Да и сейчас внутри как будто пело. «Сегодня я выяснила, что выйти за тебя замуж — это фактически личное достижение. Но ты был обаятельным. На мой вкус, конечно, даже чересчур. Ты...» Вдруг обнаружив, что иду и разговариваю сама с собой, как чокнутая, я обернулась. «Ты почему остановился?» Филипп, так и не застегнувший пальто, стоял в круге фонарного света. В тусклых лучах медленно опускался снег, а маг в шестом поколении, не используя ни единого заклятия, позволял белым невесомым хлопьям оседать на одежде и волосах. Дыхание на мгновение остановилось, голова пошла кругом. А он просто прятал руки в карманах брюк, наплевав, что наверняка промокнет, и улыбался. В этой улыбке не было налета великосветской надменности или колючей иронии. Ничего наносного. В одной умной книге писали, что человек влюбляется за 3 секунды. И потом еще долго приходит к принятию этого чувства. Автор ошибался. Мне хватило 1 секунды на все. Удар неверного сердца, и я влюбилась. Такое случалось в книгах, но в реальной-то жизни чувство пробуждалось со временем. Разве нет? Оно состояло из многих лет, прожитых вместе, взаимного уважения, понимания друг друга с полуслова. Однако, стоя под снегом курортной деревушки, я смотрела на мужчину с холодными глазами своего супруга и с каждым последующим вздохом влюблялась сильнее. «Филипп!
Да,
проронил он. Внезапно осознав, что вознамерилась поделиться с мужем ошеломительным открытием, я нарочито проворчала. Пойдем быстрее, иначе придется заночевать в деревне.
Дорогая жена, хотел сказать, что ты восхитительна, когда остришь. Но сейчас ты похожа на сердитую старушку.
«Верните мне мужчину, который только что очаровал половину чайной!» С нарочитой насмешкой фыркнула я и, развернувшись, пошагала к площадке для экипажей. Оказалось, что он отпустил моего кучера, и возвращались мы вместе. Ехали в уютном молчании. Скрипели полозья на снежной дороге. Затянутое льдистым узором оконце, с трудом проникал желтоватый свет от фонаря, мерно как маятник, качающегося на крыше. Без капли смущения я нашла в темноте теплую руку Филиппа.
Замерзла?
Куда там? Мне было жарко под плащом. Словно внезапно вспыхнувшая первая любовь, как горелка подогревала изнутри, кипятила мысли и превращала кровь в хмельное вино.
«У тебя холодные руки», —
— добавил он и переплел наши пальцы. Замок сиял, пестрел и светился огнями. В нем только начиналась светская жизнь. Холл бурлил, откуда-то лилась музыка. Кто-то заселялся, другие уезжали и торопились к экипажам, подгоняя коридорных с тележками багажа. Оказавшись под каскадной люстрой, когда свет был особенно ярок и безжалостен, я еще раз присмотрелась к мужу и попыталась отыскать в нем то особенное, что можно разглядеть, лишь влюбившись. Ничего нового не обнаружила. Филипп по-прежнему морозил мир ледяным взглядом и был спокоен, как статуя дракона из паркового фонтана. Со знакомой небрежной надменностью муж отбрил нового распорядителя, когда тот на ходу попытался втюхать нам билеты на музыкальный вечер. Заодно бедняга получил распоряжение насчет ужина. Пока Роджер выяснял, чем придирчивые господа желали победить голод и не оскорбит ли высокородные чувства незатейливый ягненок с черносливом, умудрился проводить нас до самой лестницы. Возможно, поднялся бы на третий этаж, но успел выяснить все, вплоть до того, сколько шариков сырного мороженого вместится в нас на десерт после основной трапезы. Он был въедлив, педантичен и очень услужлив. Видимо, добрые люди просветили, что предыдущий Роджер впал в немилость и получил отставку сразу после стихийного банкета с участием омара, этажерки пирожных и трех заездов тележек с едой. «Хорошего вечера!» — попрощался он ко всеобщему облегчению. «Ужин доставят, и больше вас никто не побеспокоит. Отдыхайте со страстью!» При слове «страсть» я едва не шагнула мимо ступеньки. Распорядитель, понятно, вкладывал в него совершенно иной смысл, нежели тот, что подсказал мне затуманенный разум. Внутренности опять связались узлами. Ни вдохнуть, ни пикнуть. Но перекрутились они не от паники, а от предвкушения. Даже кровь ударила в лицо. Вот что с приличной леди творили острая стадия влюбленности и живое воображение. И меньше всего я рассчитывала обнаружить под нашей дверью Лидию. Младшая тетушка казалась взволнованной и чуточку растерянной, словно не до конца понимала, где находится. Или понимала, но очень сильно нервничала. В руках она сжимала подозрительно знакомую книгу. Глаза лихорадочно блестели, на обветренных ветром щеках горели красные пятна. Едва мы приблизились, как Лидия порывисто шагнула навстречу. «Добрый вечер, господин Торн!» Быстро и решительно вымолвила она, сведя у переносицы густые брови. «Тереза, надо поговорить!» Ничего себе вступление! Я покосилась на мужа. Казалось, он ни капли не удивился очередной тетке Вудсток, стерегущей наш номер.
«Зайдете, Лидия?» Открывая дверь ключом, а не разными магическими фокусами, любезно предложил он.
«Мне буквально на пару слов», — отказалась она.
Похоже, Клементина окончательно рассвирепела, что кто-то хорошо проводит время в Сиале, и выставила сестру в зашей. И теперь Лидия хотела одолжить денег на новую комнату, или попроситься переночевать на нашем диванчике. От последней мысли глаз вдруг неприятно дернулся. У нас уже был в номере питомец. Лидия в нем явно окажется лишней. «Конечно», — согласилась я, и, дождавшись, когда Филипп скроется в апартаментах, тихо спросила. «Долго ждешь?»
«Недолго»,
— она помотала головой.
«Всего минут 40».
«Клементина тебя не потеряла?»
«Сестра весь вечер в клубном зале. Играет с мадам Торнов бридж», —
быстро проговорила Лидия.
«По-моему, отлично проводит время».
«Спасибо, святые заступники», — выдохнула я себе под нос, радуясь, что тетки сумели как-то ловко самоустраниться.
«Тогда что у тебя стряслось? Ты выглядишь взбудораженной».
Лидия сделала неожиданный выпад и, попутно огрев меня учебником по налаживанию семейных отношений, стиснула в объятиях.
«Спасибо тебе, Тереза!»
«За что?» — оторопела я.
«За то, что позволила приехать в Сиал! Это лучшее, что случилось со мной за всю жизнь!»
«Как причудливо, оказывается, на людей действует чистый горный воздух. Только не пойму, благотворно или отравляюще. Лидия просветлела душой или помутилась рассудком? В принципе, одно другое не исключает».
«Послушай», я осторожно отстранилась и с подозрением посмотрела во взволнованное лицо тетки. «У тебя какие-то проблемы, да? Ты, может, сломала лыжи и не знаешь, как сказать Клементине о штрафе?»
«Какой еще штраф?» Она несколько поостыла и даже выпустила меня из тесного кольца рук.
«Не ломала я никаких лыж! Ты просто не понимаешь!»
«Ты права, но кажется, что ты кому-то задолжала», — согласилась я, начиная тихонечко утверждаться в мысли, что Лидия упала на склоне, и от удара у нее скособочился чердак.
«Себе я задолжала!»
«Теперь я понимаю еще меньше».
«Мне 32!»
— с чувством напомнила она о своем возрасте.
«Я уже махнула на себя рукой и понятия не имела, что могу быть такой невероятно счастливой!»
«Ты влюбилась в своего тренера по лыжам?» Быстро оглядев пустой коридор, перешла я на заговорщицкий шепот.
«Не только я, Тереза!»
Тихонечко отозвалась она.
«В смысле?
Несколько женщин влюбились в тренера? Вы там не передрались лыжными палками?»
«Святые заступники! Он тоже признался мне сегодня, что испытывает чувства!»
Обычно спокойная и даже флегматичная Лидия начала сердиться, что было невероятным.
«Возьми, Тереза, возвращаю твою книгу, этот уникальный источник знаний о мужчинах. Обязательно ее прочти!»
Она пихнула мне в руки подаренный соратницами томик, завернутый в обложку из бумаги в цветочный рисунок.
«Непременно», — пообещала я, невольно сжимая томик в руках.
«Вот сегодня садись и читай! От корки до корки!» Но я на всякий случай вставила листочки на особенно важных главах, — настаивала она. «На тебя непременно снизойдет много-много счастья, как на меня!»
Я с недоверием посмотрела на обертку с надорванным вылезающим уголком, потом на тетку. Желание открывать страшную книгу окончательно исчезло.
Вдруг после пары глав у меня тоже возникнет нестерпимая потребность делиться счастьем с миром. Ну все. Лидия кивнула на дверь. Теперь иди к мужу. Хотя подожди. Она снова порывисто меня обняла и пробормотала странным голосом, как будто собиралась разрыдаться. «Мы обязательно встретимся, Тереза!»
«Да, завтра увидимся», — согласилась я и в номер заходила в глубокой задумчивости. Почему-то казалось, что Лидия со мной прощалась не до завтра, а навсегда. Или, как минимум, на пару недель. Да она меня так в пансион не провожала, когда заканчивались каникулы и наступало время уезжать из Интила. Максимум чмокнет в щеку, а то и просто воздух возле уха, оглушив звоном минут на 5.
«У Лидии неприятности?» —
поинтересовался Филипп с дивана. Пока мы с теткой заговорщицки перешептывались под дверью и прощались, как в последний раз, он успел избавиться от верхней одежды, обзавестись толстым томиком в кожаной обложке и принять расслабленную позу, закинув ногу на ногу. Просто вернула книгу. Оставив плащ в гардеробной, я сунула Леймару пару кусочков яблок из стеклянной емкости, тускло светившейся заклятием свежести, и с любопытством через плечо Филиппа заглянула в его томик. Он читал что-то очень мелким шрифтом. Какая неприятная книга! Даже присматриваться расхотелось.
«История драконьих войн», —
спокойно вымолвил он, переворачивая страницу. «Очень познавательное чтение», — кашлянув в кулак, отозвалась я. «Полагаю, если бы мой шибко пафосный муж обнаружил неожиданную любовь к детективам или приключениям с главным героем, способным убить мировое зло одним движением мизинца, специально под его вкус начали бы писать романы». Подхватив томик о дрессировке домашних драконов, двуногих и очень норовистых, с умным видом я пристроилась на другом конце дивана и торжественно открыла книгу. Попала на иллюстрацию с обнаженным мужчиной, у которого все части тела, как в медицинской энциклопедии, пометили стрелочками и названиями. Только в энциклопедии не было такой детальной прорисовки некоторых особенно интересных мест. Даже глаза покруглели.
«Инструкция по управлению мужьями?» — поинтересовался Филипп.
Я высокомерно посмотрела на супруга. «Домоводство».
«Тоже познавательное чтение», —
не без иронии заметил он. «Подумываю научиться вышиванию», — отозвалась я.
«Для успокоения нервной системы?»
«Для общего развития», — с достоинством парировала я и перевернула страницу, заинтригованная, чем еще меня порадует книга. Она порадовала заголовком 5 проверенных способов соблазнения мужчин. Здесь как раз лежала закладка от Лидии с рекомендацией выучить наизусть. Начинался раздел с обещания, что после всего этого из мужа можно будет вить веревки. Конечно, по поводу семейной психологии к автору не возникало доверия, но в телесном строении мужчин она явно разбиралась. Появлялась надежда, что в охмурении тоже. Лидия же впечатлилась. А у меня вообще на диване восседал целый несоблазненный муж, одетый полностью и даже в наручные часы. Я бросила на него взгляд из-под ресниц. Он был красив и внимательно читал какую-то муть у нормальных людей, вызывающую неконтролируемый сон. Невольно глаза опустились чуть ниже мужниного пояса. Посмотрела исключительно ради исследовательского интереса.
«На что смотришь?» — спросил Филипп, словно тоже украдкой наблюдал за мной.
«Надо бы следить за лицом, а то недолго спалиться, что мое хваленое домоводство имеет к самому домоводству весьма посредственное отношение. По крайней мере, не в том смысле, какой в него вкладывают гувернантки. Прикидываю, стоит ли тебе вязать свитер?» На ходу сочинила я.
«Ты добралась до раздела с вязанием?»
«Вроде того», — с трудом сдерживая похабную ухмылку, отозвалась я. «Про вязание тут тоже кое-что написано». Мы одновременно перелистнули книги, и у меня поползли на лоб брови, а глаза стали круглее, чем страницу назад. На целом развороте двое занимались раздачей брачных долгов во всевозможных немыслимых позициях, похожих на гимнастические упражнения. От неожиданности, что читателя буквально за углом поджидала задорная непотребщина, я резко захлопнула книгу и покосилась на Филиппа. Судя по бровям, сведенным на переносице, исторические хроники ничем веселым его не радовали, разве что познавательным, до зубного скрежета и заворота мозгов.
«Что-то ужин задерживается», — пробормотала я. «Никак новый Роджер лично протирает каждую серебряную вилку».
«Проголодалась?»
— Филипп посмотрел на меня.
«Почему у тебя щеки горят?»
«Еще бы! Как тут следить за лицом? Совершенно невозможно!» «Утомилась!»
«Сложные схемы вязания?»
«Не то слово. Главное, заковыристые.
Дорогой муж, я слышу в вашем голосе ноты превосходства. Полагаю, мое домоводство будет полезнее ваших исторических хроник», — парировала я. «Пожалуй, почитаю в постели, пока ужин не принесут». «Схемы по вязанию действительно интересные».
«Мужского свитера?» — хмыкнул он.
«Не совсем свитера, но мужчина в этих схемах тоже фигурирует».
В общем, дерзкий побег удался. Лежа на кровати, я детально изучала каждую картинку, пытаясь мысленно вообразить, каким хитрым образом переплетать разные части тела, чтобы они сворачивались причудливыми бубликами.
«Как же вас раскорячило-то?» — с сочувствием пробормотала себе под нос и перевернула книгу вверх тормашками, потом вернула в исходную позицию. В голове не складывалось, каким образом сложились беднягины иллюстрации. Ради эксперимента даже попыталась повторить позу женщины. Ногу на запад, руку на восток, все остальное строго с севера на юг. На странице даже компас был пририсован. Под мышкой хрустнуло платье, в пояснице тоже что-то нехорошо хрустнуло. «Драконова мать!» — вырвалась от пронзительно острой боли. «Как вы потом распутываетесь?»
«Ты говоришь сама с собой?» — вдруг раздался из дверей голос Филиппа.
Теперь мне было доподлинно известно, как распутываются люди, познающие радость или горе чувственного удовольствия в необычном исполнении. Их кто-нибудь накрывал за этим более чем странным занятием. Я с такой проворностью сгруппировалась в положение строго с севера на юг и развернулась к Филиппу, что неожиданно сковырнулась с кровати. Упала с неприличным грохотом, шмякнувшись коленкой, а сверху прилетел проклятущий источник уникальных знаний. Острый угол, прорвавшийся через цветочную обертку, ткнул мне прямехонько в плечо.
«Боже!»
— простонала я, окончательно съежившись и не зная, за что хвататься, чтобы хорошенько потереть. Откровенно сказать, потереть хотелось все тело, а заодно напрочь отбитое о коврик самоуважение.
«Тереза, ты в порядке?»
Филипп присел рядышком и с сочувствием посмотрел мне в лицо. Вообще-то, если бы уголки его губ не подрагивали от сдерживаемого хохота, а глаза не смеялись, я бы поверила, что этот бессердечный мужчина способен испытывать сострадание.
«Конечно, я не в порядке!»
Сдунув с лица кудряшку, сердито проворчала я.
«Как может быть в порядке человек, рухнувший с кровати?»
«Давай помогу встать».
Стоило пошевелиться, как коленку резануло болью. Охнув, я скривилась и вознамерилась осесть на пятую точку, потому как выпрямить ногу оказалось невозможно.
«Колено больно», — поморщилась я.
Секунды позже Филипп подхватил меня на руки. Не как куль с картошкой, перекинув на плечо, а очень изящно прижав к груди. Невольно я ощутила, что его сильное тело напряглось. Все-таки тягать с пола взрослую девицу — такое себе удовольствие. Вообще было бы обидно, прострели у мужа поясницу. Ведь нет ничего печальнее, чем двое молодоженов, упавших на кровать исключительно, чтобы поохать друг другу на ухо и пожаловаться на хвори. Но мужнина поясница оказалась покрепче моей, хрустнувшей, едва нога отправилась на запад, а рука указала на восток. Филипп аккуратно опустил меня на смятое покрывало. Пока я ковырялась, пытаясь подложить под спину подушку, он поднял книгу, лежавшую с вывернутым наружу корешком. То, что он непременно заглянет внутрь и прикоснется к тайным знаниям, было неизбежно. Едва томик оказался в его руках, я уже смирилась с позором и даже на секунду прикрыла глаза, чтобы собраться с духом.
«Какое любопытное домоводство!» — естественно протянул он и с преувеличенным интересом посмотрел на картинки. «Что из этого ты пыталась тренировать?»
«Позу свитера!» — огрызнулась я.
«Такой нет!»
— с превосходством опытного мужчины объявил он.
«Тебе лучше знать!» — буркнула я и начала задирать юбку.
Хотелось проверить ноющее колено. После того, как муж узнал, что дражайшая супруга решила подучиться исполнению супружеского долга по методичке, стесняться было в принципе нечего. Он уже в курсе всех моих позорных секретов.
«Вызовем лекаря?» —
предложил он, откладывая злосчастную инструкцию по доведению семейной жизни до хаоса. «Неловко», — пробормотала я, путаясь в юбке.
«Мы на горнолыжном курорте», —
Здесь часто травмируют ноги.
Но они-то падают на склоне, а не с кровати.
Мы об этом не скажем.
Я одарила его выразительным взглядом.
Хорошо. Давай тогда помогу.
Филипп присел на кровать, и я замерла.
Ты хочешь помочь мне задрать юбку?
Посмотрю колено.
Ладно.
Муж вел себя как настоящий лекарь. Спокойно и даже по-деловому сдвинул юбку, ни разу в ней не запутавшись. Открыл ноги в белых плотных чулках и вдруг резко поднял глаза. От прямого острого взгляда сердце пропустило удар.
Придется снять чулки.
Хорошо. Он мягко перехватил мои руки.
Я сам.
Через секунду стало ясно, что в лекаря Филипп уже наигрался, и вообще о лекарской науке речь не идет. Ни один профессиональный эскулап никогда не скользит ладонями по ноге к застежке кружевного пояса, глядя глаза в глаза пациентки, отчего внутри у этой пациентки начинало полыхать, да так, что было недолго до самовозгорания. Его пальцы добрались до края чулка. Казалось, они с уверенной нахальностью двинутся дальше, прикоснуться к самому сокровенному. Но Филипп остановился. Каждый раз, когда крошечная пуговка выскальзывала из петельки, я делала маленький судорожный вдох. Вкрадчиво и плавно Филипп спустил шелковистую ткань. Ладонь легла на колено. От нее заструилось живительное, проникающее под кожу тепло.
«Так лучше?»
Голос у мужа как будто сел. «Да», — прошелестела я, хотя где-то между скольжением смелых рук под юбку и расстегиванием пуговичек на чулке боль в колене вытеснил жар, охвативший все тело. В тот момент у меня в принципе прошло все, что хотя бы немного ныло. Даже отбитое самоуважение. Филипп выглядел очень серьезным, но в глазах отражалось напряжение. Не то напряжение, от какого хотелось лезть на стенку и было страшно пошевелиться, а напряжение другой природы. Словно он сдерживал себя, чтобы не сорвать дурацкий чулок, собравшийся на щиколотке нелепой гармошкой. В следующий момент я резко подалась вперед, прижалась приоткрытым ртом к сомкнутым губам Филиппа и оцепенела, понятия не имея, что делать дальше. Он не предпринимал попыток подсказать, разве что пальцы по-прежнему сжимали мою ногу. И мы замерли, глядя друг на друга с неимоверно близкого расстояния. Вообще в книге что-то говорилось о красивом белье, свечах и прочих романтических атрибутах, создающих правильную атмосферу. У нас вовсю горел свет. Я сидела на кровати в нелепой позе с задранной юбкой. Предпринимала смехотворные попытки соблазнить собственного мужа, а он не подавал признаков движения. Что-то явно шло не по книге. Я оторвалась от его губ, отстранилась и пробормотала. «Так и будешь смотреть? Или уже поможешь?»
«Ты уверена?» — спросил Филипп,
по-прежнему не делая ни одной попытки стать из номинального мужа официальным. Более чем.
Едва тихое признание прозвучало, его губы завладели моим ртом.
Ох, эти божественные губы! Он целовался умопомрачительно, в прямом смысле слова.
На некоторое время я выпала из реальности, и в чувство меня привел неуместный стук в дверь. Я обнаружила себя, лежащей на спине, с расстегнутым до пояса платьем, без одного чулка и готовая потерять не только второй чулок, но и абсолютно все. Чем прикрывалась и что берегла для мужа, сейчас сделавшего очень глубокий вдох. Люди из внешнего мира не догадывались, что в номере уже никого не интересовал ужин. Они нас очень хотели накормить. Видимо, поэтому из большого альтруизма постучались еще раз.
«Мы же не будем открывать?» — тихо спросила я.
«Ни в коем случае», — лениво отозвался Филипп.
«Тогда приглуши свет».
Огни начали гаснуть медленно и неохотно. Пронзительный свет потолочной люстры исчез. Лишь один ночник отбрасывал неяркое мерцание. Спальня погрузилась в полумрак. Нас обступили тени. Полагаю, тем самым Филипп признавал за мной право быть неопытной, неловкой и смущенной. Такой, какой бывает девушка, впервые оказавшись в постели с мужчиной. И из платья я выбиралась неуклюже, ворочаясь на кровати. Такое счастье, что оно, наконец, отправилось на пол. Филипп застрял головой в свитере, когда я активно помогала ему раздеваться. От второго чулка отлетела пуговица. Исподняя сорочка зацепилась за остатки булавок в волосах. Булавки тоже разлетелись, и буйная кудрявая шевелюра немедленно начала лезть в глаза. Никакой изящности, право слово.
«Ты куда-то опаздываешь?» — с улыбкой спросил муж, заправляя мне за ухо непослушный локон.
«Не хочу, чтобы кто-то еще постучался и помешал», — пробормотала я, наконец, с наслаждением, оглаживая его широкие плечи. Он опустил голову и, щекоча дыханием, хрипловато прошептал:
«Закрой глаза».
Рука, расслабленно лежащая на моем бедре, скользнула выше, по чувствительной, нежной коже. Пальцы забрались под белье. От бесстыдного прикосновения я вздрогнула, судорожно вздохнула и почти съежилась, инстинктивно желая куда-нибудь отползти. Не знаю даже куда, видимо, забиться под подушку. Смущалась я, правда, недолго. С первой волной удовольствия застенчивость исчезла. Тело охватило дрожь, с губ сорвался стон и еще один. Наверное, со стороны казалось, будто женщину в спальне мучили. Филипп глубоко, с языком поцеловал меня, и в этот момент тело накрыло волна острого наслаждения. Мне плохо запомнилось, как мы избавлялись от остатков одежды. И все случилось естественно, никакой ненужной возни. Было больно до оцепенения и сладко до сумасшествия. Никогда не подозревала, что можно разрываться от желания все прекратить и необходимости продолжать. Захлебываясь от любви к мужчине, испытывать обиду за неизбежную ожидаемую боль, а потом смотреть в потемневшие от страсти глаза
и тут же проваливаться в щемящую нежность. С последним толчком Филипп замер. Напрягся всем телом и крепко сжал в кулак подушку возле моей головы. Я сама цеплялась за покрывало, когда утопала в физическом удовольствии, но едва не спросила, все ли у него в порядке. Очевидно, что ему сейчас прекрасно, и он пытается осознать реальность. Удалось быстрее, чем мне. Видимо, сказывался опыт. Приподнявшись на локтях, Филипп тихо спросил.
«Все хорошо?»
Я погладила его шероховатый подбородок кончиками пальцев и прошептала. «Ты знаешь, что первый раз должен быть на шелковых простынях?»
«Неужели?»
В его глазах заискрил смех. «А мы даже кровать не расправили».
«Торопились».
«Почему мы не поторопились раньше?»
«Ты боялась меня до паники».